после ужина.
Добрый вечер, добрый дождливый московский вечер. В эфире программа «Спорт после ужина». Вот, причем в данной ситуации в прямом смысле. Мы тут прослушали новости про ожирение и про то, как ужинал Рой Джонс в байк-клубе в Нижних Мневниках. Так что у нас передача «После ужина Роя Джонса» это сегодня будет, так получается. А в гостях у меня элегантный, подтянутый, плохо стыкующийся со словом «ужин» замечательный в прошлом футболист, ныне тренер Дмитрий Хохлов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Начнем вот чего. Давайте расставим акценты. Скажите, пожалуйста, у вас в карьере было 6 клубов.
Получается, да, ЦСКА, Торпедо,
Динамо,
Локомотив. Два заграничных
и, да, и Динамо, Локомотив. ПСВ и Реал Сосиедад. Который из них ваш? Кем вы себя считаете? Динамовцев, Реал Сосиедадовцем?
Ну, наверное, на данный момент больше динамовцев, потому что в этом клубе провел больше всего лет. И могу сказать, что да, наверное, динамовцем. Хотя ЦСКА – это тот клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. То есть он тоже в моей жизни. В «Локомотиве» были прекрасные годы, когда выигрывали чемпионство и так далее. То есть каждый клуб что-то давал. Вот, но больше, наверное, всего «Динамо».
Ну вот ночью вас разбуди и спроси, вы кто? Что ответить?
Футболист.
Понятно. Как отдохнули после ФК «Кубань»?
Отдохнул хорошо. Нужно было немножко переключиться, отвлечься. В принципе, получилось с семьей. Иногда даже выключал телефон, потому что звонков было очень много. И от друзей, и от ваших коллег. Поэтому приходилось пользоваться этим, этой функцией.
Где отдыхали?
В Турции.
С Никифоровым?
Да.
С помощником по «Кубани»?
Он с семьей в полном составе был. И у нас, ну, старший сын только не смог прилететь, а так младший прилетал.
Но это такой был растительный отдых? Или играли все-таки?
В теннис большой играли, купались очень много. Погода позволяла, море великолепное, поэтому хорошо отдохнули.
Интересно, два испанца в прошлом отдыхают в Турции. А как же Марбелья там и все прочее?
Ну, я не знаю, мы уже не первый год там отдыхаем, поэтому нравится.
Отлично. Прорекламировали мы эту страну, хотя цели такой не ставили. Дмитрий, у вас опыт был недавно самостоятельного тренерства. Не затрагивая сейчас ФК «Кубань», скажите, вот самостоятельное тренерство после работы в «Динамо», тренером с молодежью и так далее, много вы нового узнали? Что какие-то стороны для вас новые открылись? Или вы вот так и предполагали, что именно так все будет?
Ну, что-то, наверное, новое узнал, но я не могу сказать, что что-то меня поразило. Вот, в принципе, да, это работа с более квалифицированными футболистами, совсем другая ответственность, и работая главным тренером, то есть многие обязанности на тебя, естественно, ложатся. Но такого, что перевернуло мое сознание, наверное, такого не было.
Ну, то есть это не другой вид спорта?
Нет, абсолютно.
Потому что вот иногда называют другим видом спорта тренерство в клубе и в сборной. Разные, ну, профессии.
Наверное, в клубе и в сборной, да. Потому что в сборной ты не постоянно находишься на контакте с командой. У тебя есть несколько дней для подготовки. И здесь целый комплекс проблем, которые нужно решать.
Угу. Ну, замечательно. Вопрос такой. С вами «Кубань» рассчиталась?
Да, полностью погасили все финансовые задолженности. Не только со мной, со всем тренерским штабом.
Скажите, а правда, что вот это обстоятельство, тренеры иногда увольняются и ждут, когда же вот погасят задолженность? И в этот момент они очень неохотно дают интервью. Это действительно связывает язык как-то?
Да я не могу сказать, что связывает язык. В принципе, я никогда от интервью не отказывался. Единственное, не хочется каждый день говорить именно на финансовую тему. Во-первых, я себя ловил на мысли, что практически каждый день звонят и спрашивают, и создается впечатление, что какой-то меркантильный человек, только о деньгах и думаешь.
Да нет, просто те, кто звонят и спрашивают, для них это тоже хлеб, это тоже деньги, это новость.
Я понимаю, поэтому старался всем отвечать, как бы, довольно-таки корректно, но объяснял, что когда ситуация изменится, все об этом и так узнают.
Нет, просто я иногда сталкивался с такой штукой, когда звонишь тренеру, а он говорит: старик, вот подожди, сейчас со мной рассчитаются, я тебе все расскажу. Было у вас такое вот чувство? Нет. Где-то подсознательно?
Нет, это, во-первых, одно с другим абсолютно не связано. Мне не мешало давать интервью даже тогда, когда не рассчитали. Сейчас, когда погасили задолженность. То есть абсолютно.
Ну что, здорово. Раз ничего не мешает, то о Кубани и поговорим. Складывается ощущение со стороны, вот у людей, по крайней мере, к которым я себя отношу, которые следят за южным футболом, за краснодарским футболом, что там все время какие-то жернова борются, их два. Это есть губернаторская сторона и негубернаторская. То есть чиновничья, политическая и как бы людей, представляющих несколько другую ипостась, бизнес. Вы на себе ощутили вот эту борьбу эту?
Ну, борьбу я на себе эту не ощутил. Был момент, когда не ощущал поддержки, да. То есть я уже об этом говорил. Был момент, когда я не понимал вообще, с кем решать текущие вопросы, кому задавать, кому адресовать их и так далее. Это было. Вот. А то, что борьба происходила, во-первых, я общался, два раза встречались с замгубернаторами. И все. Угу. То есть других людей вообще не было.
И какие вопросы с ними решали?
Ну, текущие. Там есть командные вопросы, я бы не хотел их озвучивать, но которые меня волновали, в первую очередь как тренера. И, естественно, это все связано было с командой.
Вот объясните мне, что вообще чиновникам делать в трансферах, допустим?
Ведь... У меня не было варианта другого кого-то спросить.
Не-не, я не про вас. Вы понимаете, что чиновникам делать в трансфере?
Нет, не понимаю.
Но они там что-то делают. Но... И процессами управляют этими.
В принципе, да. То есть те люди, во всяком случае у нас в России, да, я думаю, что таких примеров масса. Те люди, которые выделяют деньги, спонсируют команду, они хотят участвовать в процессе. Вот это мне не совсем понятно. То есть знать, что происходит, как происходит, это, естественно, их полное право. Но, коль уж ты перешел в футбол, мне кажется, нужно все-таки довериться профессионалам и взять людей более профессиональных на это место, которые будут заниматься именно трансферами.
Я ошибаюсь, или некоторые вопросы в команде, связанные с командой, решались помимо вашей воли?
Да, было такое.
И это тоже вопросы переходов?
Ну, не только, так скажем. Вы понимаете, есть моменты, ну, которые я не хотел бы и не могу озвучивать, но мне не совсем понятно вообще, как происходили некоторые вещи.
Попытаемся озвучить все-таки после рекламы.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник. 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18:05.
Спорт после ужина.
Продолжаем нашу передачу. Забыл я сказать телефон прямого эфира. Вот сейчас исправляюсь. 8-800-297-02. СМС на короткий номер 2420 с пометкой РКП в начале сообщения. Пишите, звоните, задавайте вопросы нашему гостю и вашему ведущему, если они возникнут. Мы продолжаем про тренерский самостоятельный опыт Дмитрия Хохлова в футбольном клубе «Кубань». Я хотел вот что спросить. Как человека, в общем, уже не тренирующего, но видевшего. Скажите, вот как так может быть? Кубань существует миллион лет. Там 20-е годы, по-моему, считается дата образования клуба. За это время клуб мог обзавестись базой, стадионом, я не знаю, чем-то более значимым, чем автобус и право платить футболистам деньги.
База в свое время у Кубани была. База на Чтуке, это за пределом города. Сейчас эта база принадлежит футбольному клубу «Краснодар». Вот стадион, хотя и городской, как бы, на котором сейчас играют. Но мне кажется, что клуб, который с историей, с традициями, все-таки вот, у него должно быть свое. Не арендуемое, а свое.
Вы сказали, база была в свое время у «Кубани». Ну что значит «была»? Если «Кубань» осталась, а база ушла, значит, она была не у «Кубани», значит, она была у каких-то других людей.
Ну, может быть, у других людей, я тонкости не знаю, но насколько себя помню, еще в детстве, и когда был на просмотре на одной тренировке как раз на Кубани. Это было как раз происходило на Читуке.
Понятно. А руководители клуба и команды, насколько глубоко они погружены в жизнь команды? Вот, скажем, участвовали они в формировании состава на матч?
Нет, вот в выборе состава на матч не участвовали. То есть были какие-то вопросы, были советы, рекомендации, но никто не вмешивался.
Были люди, которых вам хотелось не пускать в раздевалку, скажем?
Ну, тех людей, которых я хотел не пускать, их там не было. Вот, насколько я знаю, что были попытки пройти в раздевалку, но они пресекались.
Жестко, вот со стороны тренера?
Не жестко, мы просто до начала чемпионата я как бы, не то что одним из условий, но в категоричной форме сказал, что этого не должно происходить.
Я читал ваше интервью, в котором вы говорите о том, что взяли Аршавина и Павлюченко, поддержали идею, скажем так, руководства взять этих футболистов.
Не совсем так. Идею руководства по поводу Аршавина, да. По поводу Романа я уже говорил, что были две другие кандидатуры, вот, но этим трансферам не суждено было состояться. И за неделю до чемпионата было принято решение, что взять Рому Павлюченко в команду.
Ни разу не пожалели, что дали свое тренерское добро на эти трансферы?
Я как тогда, так и сейчас жалею о том, что присоединились эти игроки всего лишь за неделю до чемпионата. То есть они были не готовы к играм.
12 туров прошло, да?
Да.
Да. Аршавин вот мог себя подготовить за 12 туров к чемпионату?
Ну, давайте рассуждать так. В первой игре... Вот как раз таки одна, наверное, из моих ошибок, то, что в первой игре я его немножко на поле передержал, он получил травму, выбывает на 2,5 недели, будучи не готовым, опять получая травму, он пропускает какое-то определенное количество времени, набирает форму, и в матче с Амкаром повторная травма. То есть он так и не набрал оптимальную форму, поэтому сожалеть о чем-то, мне кажется, не стоит. И о подготовке, то есть набирать форму через игры, есть такая практика, но в случае с Андреем этого не получилось.
У вас не было претензий к тому, как они работают на тренировке?
Абсолютно. Ни к одному, ни к другому. Вот в этом плане очень много приходилось слышать то, что... Им ничего не нужно, кроме там, денег, они завершают карьеру. Я могу сказать так, что и у одного, и у другого огромное желание именно было как можно быстрее набрать форму оптимальную и все-таки приносить пользу клубу. Тренировались по 2 раза в день, когда у команды были одноразовые тренировки. То есть по самоотдаче, по желанию ни к одному, ни к другому претензий нет.
То есть гигант не заснул?
Это нет, сейчас,
а Павлюченко?
Нет.
Ну вот смотрите, уже после вашего ухода, значит, издание, освещающее светскую жизнь, публикует информацию. Аршавин на фестивале «Новая волна» в Сочи. Вы знаете, что прилететь из Краснодара в Сочи не так просто. Там не ходят каждую секунду автобусы, дорога сложная. Надо было вот прям собраться. И это не так, что одним днем эту акцию не закроешь, скажем так. Она есть только не на частном самолете. Это имел право человек? Или это было как-то вот отпросился он? На ваш взгляд, что это было?
Если у игроков, у клуба выходной, они, я считаю, что они вправе распоряжаться своим свободным временем так, как они хотят. И остановить это не в моем праве. То есть я не могу сказать: ребята, у вас выходной, и вы сидите, пожалуйста, дома, никуда не ходите. Если это вписывается в расписание команды, пожалуйста. Если это нарушает расписание команды, естественно, это тогда другой вопрос. Но я не думаю, что это было сделано в нарушении регламента.
Когда оба приходили в Кубань, вы знали сумму, за которую их приглашают?
Ну, интересовался, но сумма менялась, и окончательную сумму я, честно скажу, не знаю. Приблизительную, да.
То есть вам предложили оценить не соотношение цена-качество, а просто качество футболистов?
Да.
Остальное закрывал клуб?
Да.
Понятно. Понятно.
Единственное, я спрашивал, на какие условия, и говорил, я почему этим интересуюсь, потому что мне нужно понимать, сколько вы хотите потратить на приобретение того или иного футболиста. То есть, если этот футболист, в моем понимании, стоит 50 рублей, вот, а вы его хотите за 100, то этого делать не надо. Мы лучше возьмем на эти 100 двух футболистов там, и так далее. Это да, но финансовые вопросы, скажу честно, не очень так посвящали.
Не очень посвящали, хотя вот на мой взгляд, мало того, что тренер должен знать хотя бы приблизительно, сколько стоит и получает футболист. Это один из рычагов управления командой.
Смотрите, в самом начале я попросил дать мне полную раскладку по зарплатам футболистам, полную раскладку по агентам футболистов. И в дальнейшем о намерении приобрести кого-либо я хотел владеть полной информацией.
Угу. Тут же еще какой момент есть. Если Павлюченко не нужен был Локомотиву с той зарплатой, которую ему хотелось, и пригодился Кубани, тут, ну, мягко говоря, перекос. Потому что Локомотив считается богатым клубом. Кубань вроде как сейчас испытывает проблемы с финансированием. Получается вот такая штука.
Но я не вправе озвучивать финансовые условия. Могу сказать так, что Роман получает меньше, чем в Локомотиве. То есть это приемлемые условия для Кубани.
А сколько агентов закрывали команду, если не секрет? Я о фамилиях не спрашиваю.
А мне не был предоставлен лист агентов.
То есть вы просили, но он не был предоставлен?
Да.
Очень интересно.
Ну, да, тогда... Причем просил неоднократно это сделать.
Возникает вопрос, на какой стадии переговоров вы вообще подключались? Потому что, то есть вам просто показывали человека и говорили, возьмешь, не возьмешь?
Нет, а переговоров, по сути говоря, то не было. Были вот эти вот кандидатуры.
Ну да.
Я уже говорил, у меня был список. То есть Муравьев Евгений Иванович, который как раз таки приглашал, с кем я вел переговоры, подписывал контракт. У нас с ним была договоренность о позициях, которых мы должны усилить там, и так далее. То есть был сформирован список от и до по позициям. На каждую позицию по несколько кандидатов. Опять же, был разброс. То есть более дорогой игрок, там, средний и там бесплатные, свободные агенты там и так далее. Вот, и честно скажу, из этого списка мы ни одного человека не взяли.
Можете пролить свет на историю с футболистом по фамилии Соснин? Да. Для слушателей объясню вкратце. Соснин подписывает контракт с Кубанью, появляется сообщение в медиа-среде. Через время объявляется, что Соснин переходит из Кубани как свободный агент. И, в общем, подписывает или свободный агент. Это разные вещи, юридически разные вещи.
Пролить свет на эту историю, на историю, я не знаю, почему меня часто спрашивают про Попова, я не могу, потому что, когда я пришел в Кубань, этих игроков уже не было.
Ну, то есть их не было физически, но числились они за клубом или нет, вы не знаете.
Мне сказали, что они уже не в клубе. То есть не числятся, не физически. То есть они игроки, один игрок Спартака, другой игрок Динамо.
В оставшееся до рекламы время давайте все-таки закольцуем вопрос, связанный с имуществом Кубани, клуба. Как вы считаете, есть вот то, вокруг чего можно строить серьезный клуб? Такой, который бы переходил из рук в руки вместе со всем, извиняюсь, барахлом, а не с одной вывеской?
Мне кажется, это должна быть инфраструктура клуба, выстроена от и до, начиная от базы, автобусов, академии там, и заканчивая всем остальным.
Это есть или нет?
Нет, не в полной мере. Академия есть, существует, а всего остального нет. То есть это в аренду, да, снимается. Я не знаю, может, это выгодно экономически там, или так далее, но это не в собственности.
В Кубани у вас было ощущение дома?
Естественно, я ехал домой. Это мой город, в котором я родился.
Я имею в виду дома, вот как цельности квартиры, жилья, в котором находитесь.
Ну, хотелось многие вещи поменять и улучшить.
Хорошо, поговорим об этом и о другом после рекламы. Спасибо.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Спорт после ужина.
Снова мы в эфире радио «Комсомольская правда» с моим гостем Дмитрием Хохловым. Телефон прямого эфира 8-800-297-02. СМС на короткий номер 2420. Пометка РКП. Звоните. А вот и звонят. Дмитрий, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Евгений Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, вопрос к вам. Скажите, вот ваши локомотивки, период карьеры, самый странный легионер, с которым вы общались, можете про него рассказать? Просто Игорь Чугайнов тут рассказывал в интервью про... Ой, даже не вспомню, как звали его. Ну, в общем, рассказывал про пару странных легионеров. Можно от вас услышать? Евгений, спасибо вам за передачу. Всего доброго.
Отличный вопрос.
Самый странный, ну, насколько я помню, Бикей был такой. Вот и интересный очень персонаж, очень своеобразный. И, наверное, его можно назвать немножко странноватым.
В чем проявлялась своеобразность?
В поведении. В поведении как на поле, так и вне него. Некоторые моменты неадекватное поведение было. Кстати, это переносилось и на поле. Очень много желтых, красных карточек. То есть абсолютно неадекватное поведение.
Он, когда стартовал к чужим воротам, он, значит, делал жест такой ногой, как будто мотоцикл заводит, я помню. Это неадекватность?
Нет. Ну, за футбольным полем, естественно, я не буду озвучивать какие-то вещи.
Хорошо, вы подходите к нему с утра, желаете там доброго здоровья, спрашиваете о погоде. Он в ответ вам что делает?
Нет, в этом плане, в плане общения, абсолютно нормальное общение было все, но иногда человека перемыкало.
Ну, как перемкнуло? Вот меня перемкнуло, я пошел покурил, извиняюсь. Не в спортивной передаче будет сказано.
Ну, что были конфликтные ситуации, а-а-а, когда там начинаешь общаться, человек с ничего заводится, и все это перерастает в какой-то ругань, конфликт, там чуть ли не до драки.
Вспыльчиво, в
общем. Вспыльчиво, да. Ну, я говорю, по мне это не вспыльчивость, это неадекватность в поведении.
Ну, ему, в общем, еще габариты позволяли быть вспыльчивым.
Вот, ну, да, да, машина была приличная.
Кто-то, да, кому-то удалось ему отпор?
До драки не доходило. В принципе, коллектив был сплоченный, хороший. Он как-то не вписался в него. И я даже не помню, сколько он времени провел в «Локомотиве», но недолго.
Ну, кто был главным приструнителем?
А там хватало людей, и Дима, и Сергей Овчинников. То есть там люди, которые ветераны, ну, так скажем, ветераны «Локомотива» на тот момент. Вот, был такой довольно-таки сильный, мощный костяк, который...
Вадик Евсеев.
Да, я говорю, там народу хватало. Олег Пашинин, там вполне народу достаточно было.
Хорошо, слушаем Шамиля. Вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел поинтересоваться у вашего гостя вот по поводу южных команд: Ростов, Краснодар, Кубань, может быть, Анжи и Терек. Есть у них что-то общее, что можно сказать, что можно подчеркнуть как южный футбол, что-то отличное, чем от других команд премьер-лиги, допустим, или нет?
Ну, я могу сказать так, что по детству, когда занимался футболом, южные команды отличались как раз-таки своеобразной там техникой владения мячом, любили возиться с мячом, то есть не было каких-то там супер там тактик, схем там наигранных там и так далее. А сейчас, во-первых, я считаю, что каждой команде прививает стиль тренер. Вот, и как-то отличать южные команды от всех остальных на данный момент я бы не стал.
Ну, кстати, мостик к интересному вопросу. Вот Сергей Галицкий считает, со ссылкой на авторитетные футбольные, значит, умы, он считает, что вообще до 14 лет, чуть ли не до 14, или там до 15, ребенку надо преподавать только технику. А у нас его часто пичкают тактикой.
Я полностью согласен, наверное. Ну, не полностью, это как бы вопрос спорный, но поддерживаю эту точку зрения, потому что и в свое время, и сейчас я понимаю, что ребенка вот в этом возрасте, до этого, его нужно обучать техникой, владением мячом, там, какими-то дриблингами, финтами там, и так далее, но не тактикой. То есть ребенок должен, во-первых, любить футбол. Когда его начинаешь встраивать в какую-то схему, у многих может просто пропасть интерес. Да это и не нужно делать в этом возрасте. Также не нужно заниматься физической подготовкой там, в 12 лет. Это все потом можно не привить, а догнать, так скажем. А вот технику в 25 лет уже ставить будет поздно. Если человек неправильно бьет по мячу, в 25 лет потеряется масса времени, чтобы его переучить. И не факт, что получится.
Еще одна связанная с этим мысль, и опять же Галицкого: хороший юниор должен быть хлипким, потому что мощь к нему придет потом. Вот. А люди, которые в 19 лет худенькие и тоненькие, вот, они мощь наберут, но Нет? Не обязательно?
Я не понимаю, честно. Я думаю, что не обязательно, абсолютно так же, как и ростовые параметры. Не интересуют другие какие-то, да, вещи, там, взрывной, скоростной, там, резкий, пластичный, да, но хлипкий или там... За 2 метра роста, мне кажется, это не основное.
Нет, он имел в виду не то, что он должен быть высокий, как карандаш, как велосипед. Вот. Он говорит о том, что если юниор набрал мощь уже в 17-18 лет, то в 25 он станет тяжелым. А тот, кто худой вот в юном возрасте, он потом, наоборот, раскроется, и сохраняя легкость при этом.
Я, наверное, не соглашусь с этим высказыванием, потому что масса есть примеров, когда игроки... Как в 18 лет, в 17 лет были хлипенькими, так и оставались. То есть, да, появляется какой-то мышечный корсет, но не мощь, так скажем.
Ну, знаете, я беседовал в прошлом году с тренером Халка, с первым. И вот, казалось бы, Халк должен эту идею опровергать о том, что... Но он был действительно хлипким. И тренер подтвердил, он был слабеньким, раскачался уже в Японии. Вот, и сейчас, в общем, набрал самый сок. А что было бы с Халком, если бы он был такой, как сейчас, 18 лет? Большой вопрос.
Я согласен, что это большой вопрос, но здесь нет какой-то единой формулы, что это именно так и будет. Ведь может быть и совсем наоборот. Естественно, в 17 лет там, молодой человек не должен быть с лишним весом, не должен быть с какой-то там жировой массой запредельной там, и так далее. Но не обязательно он должен быть хлипким.
Совершаем скачок. Вам мешало или помогало то, что вы когда-то сами играли с Аршаином Павлюченко?
Ну, я думаю, что уже перестроился. И все-таки какой-то, так скажем, ну, научился разделять вот эти вот вещи. И есть у нас субординация, она и была. И абсолютно это не мешало.
По очереди называли?
Да.
Тренер Владимир Мунтян, бывший известный игрок Киевского «Динамо» и тренер, рассказывал мне как-то, как он работал в Гвинее. И в каком-то перерыве он давал установку, там что-то, стружку снимал, спрашивал и так далее. Разбежался футболист и двумя ногами его в грудь прыгнул.
Неплохо.
Да, прямо в шипах. Было ли у вас что-то подобное, такое вот открытое неповиновение, неподчинение?
Нет, такого не было. Была одна ситуация, где... В перерыве матча, так скажем, на повышенных тонах поговорили, и все, но такого не было. То есть я могу сказать, что я, в принципе, приходя в команду, на первом, по-моему, собрании команды сразу сказал, что независимо от всего остального, я хочу и буду требовать от вас уважения. Естественно, оно будет и к вам, но буду требовать и взаимного уважения.
Замечательно. Еще одна фраза из вашего интервью. У вас были конфликты не с игроками, а с начальством. И даже разговоры на повышенных тонах. С кем, когда, по поводу чего?
Ну, как раз это касалось по поводу комплектования команды. Я не понимал, когда люди говорят одно, а делается другое или вообще не делается. У нас был постоянный спор, какие-то обещания, которые не выполнялись и так далее. Да, они перерастали в разговор на повышенных тонах. Но, в принципе, мне кажется, что это абсолютно нормальная ситуация.
Вы жестко спрашивали или вам жестко отвечали?
Я, наверное, начиналось с меня, потому что я видел, что ничего не происходит, ничего не меняется, и я хотел услышать ответ, почему.
Вопрос, который не могу не затронуть. Ваша фраза: вокруг команды крутились люди, я не буду их называть, но они все время крутились из определенного лагеря, как бы определенные люди. О ком речь? Их не фамилия. Фамилию, хотя давайте их фамилию, если назовете.
Нет, фамилию я не хочу называть, но это люди, которые как раз таки имеют влияние на игроков.
Агенты?
Ну, да.
А что значит?
Полуагенты, так скажем.
Представители агентов?
Да.
Силовое звено. А что мешало их выставить за порог базы?
Я не знаю, что значит, крутились? Я же не говорю, что они на базе были.
А крутились в каком смысле? По телефону,
ну, звонили? Постоянно, да. Ну, понимаете, футбольный мир маленький. Ведь все равно где-то и ребята говорили какие-то вещи, где-то доходили до меня. То есть не слухи, а именно информация. Вот, ну, неправильные там некоторые вещи преподносились игрокам. Я уже говорил, к тому же Арсен Хубулов после увольнения дал интервью, мне странно было читать, и, в принципе, он говорил словами как раз-таки людей, которые... Я понимал, что это не его как бы слова.
Ну, хорошо, чтобы никогда не было спорта после ужина, продолжим после рекламной паузы.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Спорт после ужина.
Финальная 15-минутка начинается у нас. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Можете слать вопросы по СМС. На адрес, на короткий номер 2420 с пометкой РКП. А мы продолжаем. И, не знаю, к счастью, к облегчению собеседника или нет, уходим от темы Кубани. Поговорим мы как раз вот о том клубе, который основной в карьере игрока и тренера. И, кстати, вот о тренерстве уже в «Динамо». Вот эти ребята, которые сейчас на первых ролях у «Белоголубых», со всеми работали в свое время.
Молодежь вы имеете?
Да, да, молодежь.
Да, 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 совсем. Да.
Вот это все. Вы какой возраст у вас был вообще?
Ну, там же идет до 21 года. Первый год, когда принял, были ребята еще 93 года, а так вот второй год работали 94-98 наш.
Я возьму на себя смелость выделить из череды молодых людей в белоголубой форме футболиста по фамилии Морозов. Угу. Выделялся ли он в свое время в молодежи?
Вы знаете, на первый раз, когда его видел, он приехал на просмотр с группой игроков. Мы в то лето просмотрели порядка, если мне память не изменяет, 24 человек. Вот этот парень действительно сразу бросился в глаза. Угу. Вот я с руководством... Наверное, недели полторы мы находили общий язык. То есть я им пытался объяснить, что нужно сделать так, чтобы он все-таки оказался у нас в команде.
Он откуда пришел?
Он пришел из Тольятти.
Угу.
Из академии
Коноплева,
да.
Понятно.
Там приехало 8 человек, но он, в моем понимании, как бы был, так скажем, на голову сильнее. Хотя те ребята, которые сейчас выступают уже за основной состав. Есть еще ребята, которые на подходе, уже тоже довольно-таки талантливые и не уступают.
У Мороза бросается в глаза футбольный интеллект, на мой взгляд.
Да.
Вот, это
очень хорошая обученность. Это вот то, о чем вы говорили, что физическое состояние, функциональное состояние можно поднять игроку и там в 21 год. А вот если бы его не научили владению мячом, если бы его не научили играть двумя ногами, что сейчас очень редко, не научили там читать игру там и так далее, я думаю, сейчас он бы не играл.
Вот футбольный интеллект бросается в глаза. Скажите, а вам попадались, кто самый большой интеллектуал был в обычном смысле, вот из партнеров ваших, из тех, с кем доводилось пересекаться? Я имею в виду футболистов, конечно.
Российских или...
Любых,
или
с кем, кто свободно говорил на темы там, не знаю, театра, литературы. Я вот об этом интеллекте. Были такие?
Ну, Сергей Симак, наверное.
Угу. Понятно.
Ну, наверное, да. Из всех есть еще другие ребята, но на первом месте, скорее всего, он.
С Леонченко играли в «Торпедо», не?
Мы пересекались, да.
Пересекались.
Да. Ну, вот. Ну, во-первых, я с Симаком и общались. Мы с раннего там, возраста, там, 13, не помню, или 14 лет. Первый раз познакомились, много времени провели в ЦСКА там, и так далее. Во-первых, я его и близко знаю, как бы, ну и плюс еще его интеллектуальные способности.
Возвращаемся к динамовской молодежи. Скажите, татуировка на футболисте для тренера проблема?
Для меня нет, абсолютно. А почему она? Проблема тогда, когда для татуировки там же какое-то время нужно, чтобы она зажила, они ходят обмотанными там и так далее. Если это не идет в разрез, не мешает тренировочному процессу, там, это не делается перед игрой, да ради бога, это ваше личное дело.
То есть вы на себя функции семьи и школы не брали в данной ситуации?
Почему? Мы разговаривали на какие-то вещи, но я считаю, что татуировка есть родители, они решают с ребенком. Тем более, если уже молодому человеку 18-19 лет, он вправе, наверное, делать свой выбор.
Ну, я тогда уточню вопрос. То есть, вот и бегал нормальный розовый мальчик. Угу. На утро пришел, у него, значит, ACDC там. Это не показатель его раздолбайства, изменений приоритетов, чего-то, что мешало бы его развитию, нет?
Мне кажется, нет. Можно массу примеров привести, что менялись люди, но не в татуировках дело. Если он купил там подержанную какую-то машину, это опять же ни о чем не говорит. Мы очень много вот этим моментам почему-то уделяем внимание, ведь везде все то же самое. Представляете, за границей это не мешает людям.
Ну, у нас мы знаем свой особый путь, нам об этом часто говорят, особенно на федеральных каналах. Но о подержанных машинах мы поговорим обязательно после вопроса Никиты Михайловича.
Здравствуйте,
вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я уважаемому футболисту один вопрос задам насчет его карьеры в иностранных клубах. И как сделать так, чтобы наши ребята, выезжающие туда, добивались больших успехов. И вот он сам там и работал, и видел, как работают их тренеры, иностранцы. В чем отличие такого большого развития вот этих тренерских способностей? Благодарю я вас.
Вот так.
Ну, по поводу тренеров я могу сказать, что наши тренеры не хуже, абсолютно. Вот, а по поводу того, что кто уезжает, ну, у нас давно уже никто не уезжает. Это обидно, во-первых, не хотят.
Ну, сейчас начали потихонечку опять.
Ну, да, дай бог, да, чтобы было. Но могу сказать так, что действительно за границей, в Европе, все-таки спрос больше. И, ну, так, по футбольным пашут больше.
Вот смотрите, многие говорят, и мы примеры видели, да, вот там Рамон ЦСКА приезжал, про других футболистов говорят. Попал в Москву, ой, здесь столько соблазнов. А вот когда попадаешь за границу, там есть соблазны?
Да, человек, который ищет соблазны, он везде найдет их. И за границей, и в Москве, и везде. Нужно приоритеты для себя расставлять, что ты хочешь. Ведь, вот опять же, возвращаясь к молодежи, очень много с ребятами на эту тему говорили и объяснял им, что успеете вы все это, чего вам сейчас хочется. Футбольный век, он пролетит очень быстро. Не теряйте свое время, драгоценное время на вот эти вот все вещи.
Ну, там, как назло, еще возраст шепчет, да, гормон.
Возраст, и друзья появляются, псевдо-друзья там рядом, сразу очень много знакомых и так далее, и тянут в разные стороны. Нужно, я понимаю, что это тяжело, но нужно все-таки приоритет расставлять.
Понятно, но я просто хотел предложить, чтобы лучше развивались футболисты, может, как раз не в Москву, а из Москвы рассылать, там, где меньше соблазнов будет. И ответ уважаемому Никите Михайловичу был бы готов, но понятно. Так вот, про машины, о которых мы говорили до вопроса Никиты Михайловича. Футболист покупает подержанную машину, Феррари. Угу. Чего с ним делать после этого?
Неплохо. Какой футболист, который только начал играть?
Ну, который сейчас играет за «Динамо», например.
Ну, опять же, это его личное дело. Естественно, есть беседы, которые будет проводить тренер. Но он же не украл эти деньги, он вправе ими распоряжаться так, как он хочет. Кто-то покупает квартиру. У меня был разговор с некоторыми ребятами, я им советовал, не тратьте деньги там на приобретение какой-то машины, не гонитесь вы за этими там суперкарами. Лучше там возьмите какую-то квартирку небольшую там и так далее. Но я не могу повлиять на человека, у него в конце концов есть свой мозг, во-вторых, у него есть свои родители, которые вот эти вещи могут ему сказать. Я ничего здесь плохого не вижу, если он между там, квартирой и машиной, выбрал машину. Но это его дело, может, он жить не будет.
Как в квартире?
Да.
Нет, тут проблема-то в другом.
Да не расхолаживает это.
Не-не-не, проблема в другом. Понимаете, человек, который изначально лишен чувства меры определенного, его за границей легко заменить другим. А у нас других мало, вот в чем дело. Где-то, видишь, человек оставил себе, сделал татуировку, набил Феррари. Это ведь не страшно само по себе. Это просто показатель его изменившегося отношения к жизни. А это мешает футболу. И если у человека есть конкуренция, да, из 10, таких же голодных, но без машины, тогда его, слышь, парень, иди там покатайся, а поиграет другой. А у нас надо неким заменить.
Ну, смотрите, просто в этом возрасте, как раз, когда только молодые люди начинают играть, то есть они получают, так скажем, самостоятельную жизнь. И они вправе уже принимать самостоятельные решения. То есть они уходят из-под опеки родителей. И как раз это совпадает все. И поэтому и появляются татуировки там и так далее. Может быть, до 18 лет им родители запрещали это делать? А после 18 он уже стал самостоятельным, переехал из, образно, Тольятти в Москву, живет один, зарабатывает сам, решил сделать татуировку.
Минута осталась, переходим на блиц. Ещенко при вас стукнулся в Кубани?
Нет.
Нет. Что дальше в вашей карьере?
Я планирую продолжать работать.
Вам все равно, в каком клубе работать, государственном или частном?
Мне не все равно, кто этим клубом руководит.
Угу. А были удачные примеры государственных клубов, которые, в которых были толковые люди?
Ну, я не знаю, «Локомотив» можно считать государственным клубом?
Можно. Последнее, что вас восхитило?
Ух ты,
что меня восхитило. Не только в футболе, вообще. Может, и в футболе?
Вот не могу сказать, тем более, когда цветной сейчас идет, что восхитило прям.
Что возмутило?
Ну, возмущает поступки людей.
Спасибо, это был Дмитрий Хохлов. Всем спокойной ночи.
Всего доброго.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.